Страница 209. Буржуазия меряется силами с демократией. Продолжение. Могилевский крестьянин Тадеуш, близко наблюдавший окружение ставки в те дни, рассказывает, что среди солдат и в деревнях манифестам генерала никто не верил. Хочет власти, а о земле ни слова, и об окончании войны ни слова. В самых жизненных вопросах массы, как-никак, научились разбираться за 6 месяцев революции. Корнилов нес народу войну, защиту генеральских привилегий и помещичьей собственности. Больше ничего он им не мог дать, и ничего другого они от него и не ждали. В этой заранее очевидной для самих заговорщиков невозможности опереться на крестьянскую пехоту, не говоря уже о рабочих, и выражалась социальная отверженность корниловской клики. Картина политических сил, которую нарисовал дипломат ставки князь Трубецкой, была верна во многом, но ошибочна в одном. Того равнодушия, которое готово подчиниться всякому удару хлыста, в народе не было и в помине. Наоборот, массы как бы только ждали угрозы хлыстом, чтобы показать, какие источники энергии и самоотвержения скрываются в их глубинах. Ошибка в оценке настроений масс обращала в прах все остальные расчеты. Страница 210. Заговор велся теми кругами, которые ничего не привыкли и не умеют делать без низов, без рабочей силы, без пушечного мяса, без денщиков, прислуги, писарей, шоферов, носильщиков, кухарок, прачек, стрелочников, телеграфистов, конюхов, извозчиков. Между тем, все эти маленькие человеческие винтики, незаметные, бесчисленные, необходимые были за советы и против Корнилова. Революция была вездесуща. Она проникла всюду, обволакивая заговор. У нее везде был свой глаз, свое ухо, своя рука. Идеал военного воспитания состоит в том, чтобы солдат действовал за глазами начальства так же, как и на глазах его. Между тем, русские солдаты и матросы 1917 года, не выполнявшие официальных приказов и на глазах командиров жадностью подхватывали приказы революции на лету, а еще чаще выполняли их по собственной инициативе, прежде чем они до них доходили, бесчисленные слуги революции, ее агенты, разведчики, бойцы, не нуждались ни в понукании, ни в надзоре. Формально ликвидация заговора находилась в руках правительства. Исполнительный комитет содействовал, в действительности же борьба шла по совсем иным каналам. В то время, когда Керенский, сгибаясь, измерял одиноко паркеты Зимнего дворца, комитет обороны, называвшийся также военно-революционным комитетом, разворачивал широкую работу. С утра разосланы телеграфные инструкции железнодорожным и почтово-телеграфным служащим и солдатам. Все передвижения войск, как докладывал Дан в тот же день, совершаются по распоряжению Временного правительства и контрассигнуются комитетом народной обороны. Если отбросить условности, то это означало, комитет обороны распоряжается войсками под фирмой Временного правительства. Одновременно приступлено к уничтожению корниловских гнезд в самом Петрограде, произведены обыски и аресты в военных училищах и офицерских организациях. Рука комитета чувствовалась во всем. Генерал-губернатором мало кто интересовался. Низовые советские организации, в свою очередь, не ждали призывов сверху. Главная работа сосредотачивалась в районах. В часы наибольших колебаний правительства и томительных переговоров исполнительного комитета с Керенским